Здравствуйте, дорогие телезрители! В святые дни Страстной Седмицы уже вступаем мы с вами, за которыми следует Пасха Христова, этот светлый, лучезарный праздник, ради которого действительно стоило нам немножко попаститься, очистить свои души и тела и настроиться на радость духовной встречи с воскресшим Христом. Неделю до Пасхи буквально каждый день расписан, посвящен молитвенному воспоминанию того или иного евангельского события из последних дней и часов земной жизни Иисуса Христа. Начинается все с Лазаревой субботы, которая освежает в нашей памяти совершенно немыслимое чудо, которое было совершено Христом. Иисус воскресил человека, который уже 4 дня находился в гробу и немыслимо смердел. Подобного никто и никогда не мог совершить. Ни один из пророков и чудотворцев. Гаутама Будда, по преданию, мог отрывать от себя куски тела, а потом прикладывал их на место, и они мгновенно прирастали. Пророк Елисей воскресил отрока, вдовы Сарепской. Апостол Петр воскресил Тавифу. Павел воскресил юношу, упавшего из окна. Но все эти воскрешения не столь убедительны. Это примерно то же, что и в реанимационном отделении каждый день происходит. Остановилось биение сердца у больного, прекратилось дыхание, умер, можно сказать, человек. Но тут врачи знают, что делать. Дефибрилляция, массаж сердца, искусственное дыхание. И глядишь, человек ожил. А про Лазаря этого уж никак не скажешь. Этот покойник был, мертвее не бывает. И значение это событие для нас с вами имеет большое. В истории за два последних тысячелетия постоянно были искушения поставить Христа в ряд пророков и великих учителей человечества. Дескать, есть Будда, а есть Кришна, есть Моисей, а есть Христос. Респектабельный такой расклад, очень либеральный, особенно духу нашего времени соответствует. Но неверный. Конфуций, несомненно, был великим человеком, так же, как и Рабби Гиллель. Были великие мудрецы, пророки. Но Христос не один из них. С человеческой природой Иисуса была соединена божеская природа. Христос – это Бог, а не один из великих. Ну и тогда становится все понятным. Всевышнему, сотворившему Вселенную и жизнь во всем ее многообразии, ничего не стоило воскресить четверодневного Лазаря. Следующий день, в нынешнее воскресенье, церковь вспоминает торжественное вхождение Иисуса в Иерусалим. Народ, впечатленный невероятным чудом воскрешения Лазаря, встречал Христа как царя по всем тогдашним восточным обычаям, с пальмовыми ветвями в руках и криками «Осанна! Да здравствует Христос! Благословен грядущий во имя Господне!» Люди быстро сообразили, уж если Христос смог разложившегося покойника воскресить, то отправить на тот свет римских захватчиков-оккупантов уж точно сможет. Единственное, что надо, это царем его поставить, и все будет, что надо. Умножать хлеб он умеет. 5 хлебами, 2 рыбками накормить 1015. Что еще надо? Но Христос не собирался объявлять войну римлянам и призывал, на первый взгляд, к противоположному. «Любите врагов ваших, — говорил он, — благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Возлюбить римлян — это уж слишком. Такой человек не только царем быть не может, но даже простым гражданином страны, стремящейся к независимости. Поэтому Христос шел на сознательную смерть, мучительную и страшную. Но это будет через несколько дней. А сегодня, пока, все радуются и торжествуют. «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий царь Израилев!» В понедельник церковью вспоминается проклятие Иисусом Христом смоковницы. Он подходит к этому дереву в надежде отведать смоков, а их там нет. Не потому, что кто-то собрал урожай, а просто дерево бесплодное. Листья большие, красивые, растение пышное, но на нем ни одной смоквы. Христос проклинает это дерево, и оно на глазах засыхает. Учениками Христа, а затем и всей церковью, это действие Христа воспринималось как символическое. Знак того, что многие из израильского народа окажутся бесплодными. Ведь весь Ветхий Завет представляет собой сплошное ожидание евреями Мессии, Христа. Столетиями израильский народ чаял пришествия Машиаха. А когда Христос пришел, большая часть иудеев его не узнали и не приняли его. Во вторник вспоминается ряд очень важных притч Христовых, а в среду уже преддверие страстей Христовых. Церковь сосредотачивает свое внимание на Иуде-предателе. О нем сказаны Господом горькие слова. «Сын человеческий идет на страдания и смерть, как и писано о нем в пророчествах Священного Писания. Но горе тому человеку, которому Сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Многие недоумевают, мол, если страдания и смерть Христова были предначертаны Богом, то Иуда – это всего лишь инструмент в руках Божиих. И за что тогда его клеймить? Здесь надо очень четко различать сферы человеческой свободы и божественного провидения. Бог не толкал Иуду к предательству. Поступок Иуды – это результат его личного нравственного выбора. Предателей в любом сообществе достаточно, не Иуда, так кто-то другой. Просто в данном случае оказался в нужном месте и в нужное время Иуда. И поэтому Бог как бы воспользовался его такой черной услугой. Четверг – это день памяти последней тайной вечери Христа со своими учениками и установления Евхаристии, святого причащения. Затем молитва Христа в Гефсиманском саду, его арест, суд у первосвященника и Пилата. В пятницу мы воспроизводим переживания бичевания Христа, его путь на Голгофу и распятие. А Великая суббота – это кладбищенская тишина мертвого покоя. Тело Иисуса, снятое со креста, положено в погребальную пещеру, в которой, как мы уже знаем с вами, оно пребудет очень недолго. Наступит утро первого дня недели, и камень будет уже отваленным от входа в гробницу, и Христа в ней уже не найдут. Наступит великая вселенская радость, торжество воскресения Пасхи Христовой.
Thank you.
И вторая тема, которую мы продолжаем обсуждать в Кафедральном соборе Сретения Господня, касается великопостной молитвы Ефрема Сирина «Господи, владыка живота моего». И четвертый порок, от которого словами молитвы Ефрема Сирина мы просим Бога избавить нас, это празднословие. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия недаждами. На первый взгляд не очень понятно, почему преподобный Ефрем перечисляет в своей молитве только четыре порока, ведь их на самом деле намного больше. И еще более удивительно то, что в эту четверку, по всей видимости, самых страшных пороков с точки зрения Ефрема Сирина – входит празднословие. Ну, любит человек болтать языком по делу и без дела. Ну да, нехорошо это. Голова от него начинает болеть. Но это ведь не самое страшное. А вот с точки зрения святых отцов страшное. Нам это трудно понять, потому что мы плохо представляем истинную стоимость слова. Это все равно, если бы на всех пляжах мира песок был бы из чистого золота. Золото было бы для нас как глина. Так же, как и слово для нынешних поколений практически не стоит ничего. Сказал одно, сболтнул другое, соврал третье. Люди ведь как относятся к словам? Думают одно, говорят иное, делают десятое. Причем не обязательно со злым умыслом ввести кого-то в заблуждение, соврать. Нет, просто язык не только без костей, но и не очень подчиняется уму и сердцу. Часто у нас он работает в автономном режиме. Ляпнул что-то, а потом думаешь, а что же ты такое сказанул? Причем интенсивность работы языка, как правило, прямо пропорциональна глупости болтуна. Вот заставьте умного человека 2 часа говорить без перерыва. Он потом и зайдет, в обморочном состоянии будет. Но я не имею в виду профессиональную деятельность, там, учителя, врача. А дурак 18 часов в сутки будет трепаться. Попытаешься его остановить – обидится. В Одесской духовной семинарии был такой феномен. Отец Федор Абрамов мог говорить круглосуточно, причем складно, правильное построение фраз, предложений. Но его речь представляла какой-то голый текст, абсолютно без всякого смысла. Мы, студенты, пытались его копировать. Не получалось. Тоже своеобразная сноровка должна быть. А с развитием современных технологий пустословие приобрело поистине планетарные масштабы. Болтают политики, правда, они не столько пустословят, сколь врут. Ведущие телевизионных игр проявляют поразительную ловкость заполнять телефонные паузы. Такая задача стоит перед ними – говорить о чем угодно, лишь бы не молчать. Тут уж, наверное, отец Федор обзавидовался бы. Эти бесплатные пакеты для мобильных телефонов – настоящее бедствие. Месяц назад мне под руки попался мобильный телефон одного из своих чад. Ну, это вы знаете, на каждом телефоне есть счетчик общего времени разговоров. Представляете, 750 часов наговорено за полгода. Это о чем же можно было столько говорить? Прибавьте к этому СМС и чат. Молодежь ведь ночами просиживает у компьютеров, чатится. Однажды Альберта Эйнштейна спросили: «Вот вы человек умный, а дневника своего не ведете. Представляете, сколько полезных мыслей может затеряться?» На это великий ученый ответил: «Умные мысли приходят в голову настолько редко, что их нетрудно и запомнить». Если бы мы с вами попытались разыскать среди вороха всего нами произнесенного какие-то умные высказывания, то, скорее всего, мы бы их просто не нашли. Не потому, что мы умного ничего не говорим, а потому что соотношение пустых слов к содержательным примерно такое же, как сток сена к швейной игле. Попробую ее найти. Но ведь слово – это величайший Божий дар, драгоценность. Слово выделяет человека из животного мира, который именуется бессловесной тварью. Слово – это главный фактор общения между людьми. Причем без общения человек не может просто физически существовать. Мы с вами – существа социальные. Что значит социальное? Если ребенка с младенческого возраста изолировать от общения с людьми, то человеком он не станет никогда, в самом прямом и буквальном смысле этого слова. Это будет разновидность животного, причем крайне неприспособленного к окружающей среде, с малыми шансами на выживание. Человек формируется как личность на 99% словом, произнесенным или выраженным жестами, или написанным. Почти все, что мы с вами собой представляем, это результат услышанного нами, и содержательного, и пустого, и доброго, и худого. Все, что я когда-то в жизни сказал гнилого, негодного, у кого-то в глубине души сидит и понемногу отравляет ему жизнь. Потому что здесь еще нельзя упускать из виду, что в чистом виде пустое слово – это тоже редкость. Природа не терпит вакуума, пустота чем-то должна заполниться. А коль в слове нет ничего доброго и положительного, значит, оно обрастает гнилью. Причем эта гниль заразна. Гнилое слово болезнетворно. Если человек духовно болен, но хранит молчание, то для окружающих его внутренняя болезнь не опасна. Но как только он открыл рот, в радиусе его слышимости инфекция. Причем есть еще уникальная сторона этого феномена. Скажем так, для того, чтобы заразить кого-то СПИДом, надо самому быть больным этой инфекцией. А вот худым словом может заразить ближнего человек вполне здоровый. Это у моего друга грех такой был. Сам он человек стойкий ко всем искушениям, так сказать, с безупречной моралью. Но лет 5-7 назад у него было обыкновение подтрунивать над дамами, выдающими себя за целомудренных. Он говорил им: «Хотите, чтобы к вам болячки женские прицепились? Продолжайте быть верными, воздержанными, целомудренными. Фиброма вас не заставит долго ждать». Такие вот шуточки у него были. Его-то истинные взгляды на подобные вещи я хорошо знаю. Так вот, лица его слушательниц серьезнели на глазах. По ним можно было прочитать: «Что ж ты нам раньше такого не говорил? Ну ладно, теперь надо наверстывать». Наблюдайте картину, как можно подцепить заразу от 100% здорового человека, обладающего аналитическим умом, тонким юмором, не переносящим ханжества. Но в данном случае-то уже не столько пустословие, сколь искушение, причем такое гениальное. А пустословие, если оно даже в чистом виде, просто обесценивает дар слова. Это примерно то же, когда начинают печатать пустые гривны, неподтвержденные золотым запасом страны, валютным фондом, экономическими показателями государства и так далее. Чем больше напечатали этих бумажек, тем меньше им цена. Помните наши купоны, когда на базар ходили с миллионами в кошельке? Миллионерами успели мы с вами побывать, нищими миллионерами. Те месячные зарплаты, эквивалентные 10 долларам США. Со словами то же самое. Если трепачу даже придет в голову умная мысль, то ее никто не услышит, да и сам он ее не заметит. Потому что эфир нашего общения засорен предельно по всем каналам. Сплошной шум. Ни самолетом взлетать и приземляться, ни скорую помощь вызвать, ни воздушную тревогу объявить. Непрекращающийся гул. А о том, чтобы Бога услышать в этом гомоне, об этом и речи быть не может. Потому что, как сказал Экхарт, знаменитый богослов Запада, «Бог говорит свое слово в тишине». На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.